Душа вспыхнула покаянием. Каждый человек, пришедший в этот мир, совершенно беззащитен перед страшной всеобъемлющей болезнью, называемой грехом. Более того, он в себе самом несет бациллу этого пагубного недуга, потому что рождается грешником.
В моем сердце, в моей жизни, грех обрел самую благоприятную среду. Бурно разрастаясь, он уже в юности приносил горчайшие, ядовитые плоды. Ничто не мешало этому злостному сорняку вытягивать из моей души все жизненные соки. Секира доброго воспитания, в котором содержались бы истины о взыскивающем, но и спасающем Боге, никогда не приближалась к злому корню моего характера. Заканчивая учебу в автодорожном техникуме, я уже был наркоманом и пьяницей с 3-летним стажем. В 18 лет я был женат, и накануне моего ухода на службу в армию у нас родился сын. Однако это не особо радовало меня. Увлеченный сокровенной мечтой, я желал служить за границей, а потом навсегда остаться за пределами Родины. Я с радостью узнал, что от степей Казахстана, в которых затерялось мое родное селение, мой путь лежит за 1000 километров в далекую Чехословакию. Прослужив определенное время, я узнал, что после года службы можно получить звание прапорщика и остаться в этой стране. Но вскоре случилась беда. В части обнаружили факт хищения. А вором был я. Едва не попав в тюрьму, все же продолжал делать неправедные приобретения. Через время я опять проворовался. И снова тяжелые разбирательства, скандалы, а с моей стороны ложь, изворотливость. И в этот раз обошлось. Только после 2 лет службы мне с большим трудом присвоили звание прапорщика и перевели в другой батальон под Прагу. Я вызвал жену с сыном, мы получили квартиру. Счастье, казалось, было так близко. Я мечтал о деньгах, они появились. Желал развлечений, увеселительные места Праги были к моим услугам. Однако, достигнув того, о чем мечтал, к чему стремился, я вдруг с ужасом осознал, что не нашел в этом удовлетворения. Прошло более 3 лет службы, и мне предоставили отпуск. Не теряя времени, мы выехали всей семьей на родину. И, наконец, за окнами вагона поплыли необозримые казахские степи. Вот родной поселок. Вот умиленные и восторженные лица родных. В ушах еще звенел размеренный стук колес, а я уже сидел за анашой и алкоголем в компании старых друзей. Прежняя жизнь властно и мгновенно захлестнула меня. И это потому, что был прежний я сам. Друзья, подчеркивая все преимущества здешней жизни, наперебой советовали уехать из Чехословакии. Я слушал их молча, потому что понимал, как все предлагаемое ими жалко и постыло. На очередной пирушке один из друзей, поддерживая какую-то беседу, между прочим, заметил.
Об этом, кажется, написано в Библии. Это необычная книга. Все, что в ней написано, сбывается.
Эта короткая реплика чрезвычайно заинтересовала меня, и я захотел почитать Библию. Настал день отъезда. Посидевшая мать слезно упрашивала остаться.
Мы тут одни, стареем, и похоронить некому будет.
Но это вызвало во мне лишь волну недовольства. Холодно попрощавшись, я ушел. Мне никто не был нужен. Я думал только о себе. Кто бы ни покушался на мое мнимое благополучие и свободу, неизменно вызывал негодование. Вернувшись в Прагу, я сказал жене, что хотел бы почитать Библию.
«Наши соседи верующие. Наверное, у них есть Библия»,
— сообщила жена любопытную новость. Соседи тоже были люди военные. Глава семьи, Андрей, прапорщик, служил рядом со мной. Придя на службу, я сразу разыскал его. «Если у тебя есть Библия, дай почитать». Андрей даже отпрянул, услышав такую просьбу, и поднял на меня удивленные глаза. Все знали меня как человека вороватого, пристрастного к спиртному. Вероятно, несоответствие просьбы с моей репутацией немало озадачило его. «Андрей, если мне нельзя брать ее в руки, то извини», — с горечью произнес я.
«Нет, почему же? Можно, только сам ты ничего не поймешь. Позволь мне объяснить тебе».
«Нет, я хочу сам разобраться».
«Хорошо, только начни читать с Нового Завета».
С большим удовлетворением Григорий, взяв Библию карманного формата, пошел в казарму. В его подчинении было несколько солдат. Он распределил им задания, а сам уединился для чтения. С первых глав понял, что книга действительно не такая, как множество прочитанных. Евангелие от Матфея читал медленно, стараясь вникнуть в смысл. Остановился на Нагорной проповеди Христа. Понял, что здесь нечто истинное, светлое и глубокое.
«Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны жаждущие правды». «Нет, таких людей я никогда не встречал».
Прерывая чтение, он выходил на плац, чтобы в новом свете взглянуть на людей, на мир.
«Нет, таких людей не сыщешь. Все вокруг как волки, и я такой».
Затем прочел притчу Христа о сеятеле. Понимал, что главная мысль вовсе не о сельском хозяйстве. Продолжая чтение, просветлел. Сам Христос пояснял притчу ученикам.
«С ними вместе и я, грешный прапорщик».
Он вышел на улицу покурить и вдруг заметил, что его годами отработанные движения стали неловки и угловаты. Проверка подчиненных солдат нередко сопровождалась рукоприкладством, но это он был щедр.
«Почему я позволяю себе их бить? Они тоже люди».
Невольно размышлял прапорщик и убеждался в колоссальном влиянии этой необычной книги. Вновь стал листать страницы Нового Завета. Его внимание привлек текст последней страницы Библии.
«Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его».
Это уже не притчи, здесь все ясно. Ясно, что будет суд, и каждый получит соответственно своим делам. Это заставило его совершенно иначе взглянуть на свою жизнь.
«Я-то думал, что если удачно избежал судовой тюрьмы, то грехи навсегда канули в прошлое. Но сейчас всем существом почувствовал, что влачу за собой длинный шлейф беззаконий».
Тобою в лучах небо мирное, ты ж без Бога живешь, человек. Под ногами земля поле минное, шаг неверный, погибнешь навек. Небо или ад, зло или добро, выбор за тобой.
тобой, мой друг. Оглянись назад, посмотри вперед, к Господу найди, найди тропу, к Господу найди тропу. Сколько душ полегло здесь беспечности, беззаботно играя с грехом. Знай, земля не на том, шутки с вечностью катастрофой вдруг станут потом. Небо или ад, зло или добро, выбор за тобой, мой друг. Оглянись назад, посмотри вперед, к Господу найди, найди тропу, к Господу найди тропу. Путь один к небесам, хоть тернистый он, по нему христиане идут. Возлюбившие правду и истину, обрести, чтоб в отчизне приют. Небо или ад, зло или добро, мой друг, оглянись назад, посмотри вперед, к Господу найди, найди тропу, к Господу найди тропу.
Вскоре у него состоялся долгий, серьезный разговор с Андреем. Друг убеждал его покаяться. Совесть тревожила мощным набатом. «Будет суд! Будет суд! Ты виновен! Ты грешник!» Он беспокойно искал убежище. Досада жгучими волнами захлестывала душу, и в такие минуты уста гневно шептали.
«Зачем я связался с этой книгой? Пусть бы жизнь шла, как шла!»
В приливах зла он искал противоречия в Библии, и, когда находил, хотел бежать через плац к Андрею, думая:
«Брошу ему эту книгу, накричу на него».
Но воспаленную, метущуюся душу охлаждала другая мысль.
«Суд все равно будет, отвечать за грехи придется. Не прячь голову в песке, как страус, это безумно».
Он останавливался на полпути и, словно побитый, брел назад. Домой вернулся в плохом настроении. Жена, приветливо встретив его, сказала, что друзья опять пригласили их в гости.
«Зачем вы мне в душу лезете? Что терзаете? Оставьте меня в покое!»
«Разве плохо, что они так внимательны к нам? Я согласилась прийти. Нехорошо, если не пойдем».
«Ты согласилась, ты иди».
Жена ушла. Он беспокойно ходил по квартире, понимая, что ведет себя неправильно, настаивая на том, чтобы оставили в покое, и в то же время опасался этого страшного покоя во грехе. Неожиданно отворилась дверь, и вошел Андрей.
«Саша, пошли! Что же ты будешь один?»
На его лице светилась дружеская улыбка. Раздражение Григория исчезло. Он сразу успокоился и пошел с другом. Вечер прошел прекрасно. Друзья рассказывали о рождении Христа, о его страданиях за наши грехи, о его воскресении. Какое-то неприятное чувство вины вновь побуждало его избежать молитвы, но оно уже было приглушенным, не столь требовательным. На молитву он склонился спокойно, с умиленным сердцем. Две молитвы дополнила третья. Молилась жена. Она в слезах просила прощения за свои грехи. В нем что-то встрепенулось, душа вспыхнула покаянием, растаяла последняя льдина противления, и мольба погибающего грешника вознеслась к престолу благодати и милости. Это памятное, святое, слезное предстояние пред Богом стало началом новой, богоугодной и радостной жизни.
Я ликовал. Дух Божий посетил и меня. Сердце наполнило светлая уверенность в прощении.
В роте, где служил Григорий, сразу заметили в нем перемену. Солдаты осаждали вопросами.
Товарищ прапорщик, что с вами произошло?
Что особенного вы заметили?
Вы уже не ругаетесь и не бьете нас?
Робко, с опаской, он стал свидетельствовать, что уверовал в Бога. Теперь читает Библию и старается поступать по учению Христа. После нескольких бесед обратился к Богу солдат. Весть об этом молниеносно облетела батальон. Штаб загудел, как встревоженный улей. Его стали вызывать начальники всех рангов. Приезжали даже самые высокопоставленные офицеры. Лестью и угрозами, заманчивыми обещаниями и запугиванием они старались возвратить его к старому мировоззрению. Нелегко было ему, едва вставшему на путь веры, выдерживать этот натиск, а он был силен. Улыбаясь, командиры предлагали за отречение от Бога лучшую квартиру, увеличение жалования. Гневаясь, угрожали отослать домой телеграмму с сообщением, что якобы его семья пропала без вести или он погиб при исполнении служебных обязанностей.
Неужели ты не понимаешь, что это не пустые слова?
Естественно, он боялся. Придя домой, в сознании все еще звучала эта страшная угроза. Рассказал жене, помолились. В этот же вечер он открыл второе послание апостола Павла к Коринфянам. Взгляд упал на строки 6 главы.
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас».
На следующий день он принес командиру роты рапорт об увольнении.
Как мне объяснить причину увольнения командиру батальона?
Так и скажите, по причине веры в Бога.
С увольнением трудностей встретил много. Но, наконец, это совершилось, и его семья стала готовиться к отъезду.
Родные встретили нас с радостью. С любопытством восприняли рассказ о последних событиях в нашей жизни. Потребовалось немного времени, чтобы освоиться в новых условиях, после чего мы поспешили в ближайшую общину. Она находилась в 40 километрах от нашего нового места жительства. Церковь тепло и сердечно приняла нас. Служители внимательно рассмотрели наши обстоятельства и поощрили к тому, чтобы нам проводить богослужения в своем доме. В порыве ревности мы с женой обходили наш поселок, посещая каждый дом, раздавали трактаты. Отношение к этому было разным. Многие благосклонно принимали приглашение на богослужение, обещали прийти. Иные сварливо отворачивались. Некоторые крутили пальцем у виска. Так или иначе, но Слово Божье сеялось. Весь поселок знакомился с нами, как с верующими. Служители были верны своему обещанию и часто посещали нас. Слушателями были в основном наши родственники. В течение нескольких месяцев круг принявших Христа расширился. В скором времени нас уже было 6-7 человек. К великой радости каялись перед Богом наши родные. В один из июньских воскресных дней мы, одетые в белые одежды, волнуясь и радуясь, ступили в воду, чтобы перед всеми торжественно засвидетельствовать о нашей смерти для греха и воскресении для новой жизни во Христе Иисусе.
Итак, спасение и блаженная жизнь стали достоянием многих. Благая весть распространяется дальше. А начинался этот благословенный процесс с того, что простой, грешный человек склонился над страницами Евангелия и всем сердцем пожелал уразуметь великую тайну слов. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.